многим людям может показаться уже неактуальной, потому что они уже вышли замуж 30 лет назад и уже вроде бы кого-то выбрали, уже с кем есть, тем есть, да? Казалось бы, почему нам нужно говорить об этом? Если, например, человек находится перед тем, как он выходит замуж, да, или женится, он ищет себе спутника жизни, то нам может показаться, что эта тема, она очень интересная, и да, давайте подумаем, чтобы не ошибиться, чтобы не промахнуться. Когда мы уже живем с человеком 5, 10, 15, 20, 40, 30, да, лет, то, казалось бы, эта тема уже абсолютно не актуальна. Уже кого выбрали, того выбрали. Что теперь делать с этим? Да? Если нам более-менее нормально, то будем продолжать в том же духе. Если не очень нормально, то будем жалеть о сделанных ошибках. Да? На самом деле, в жизни это не так работает. Мы своего мужа выбираем заново каждый день. Что имеется в виду? Что каждый день мы как будто бы за него заново выходим замуж. Мы проверяем каждый день заново, выбираем быть в близких отношениях или не быть. У нас всегда есть выбор в близких отношениях с этим человеком. Каждый раз заново. И наше настроение в этот день, и наши мысли по отношению к нему, и наше поведение, и чувства, оно все будет продиктовано каждый день заново вот этим выбором, который мы делаем. И, конечно, когда мы находимся в браке гармоничном, когда нам хорошо один с другим, когда мы идем один другому навстречу и чувствуем любовь, то понятно, что сделать этот выбор гораздо-гораздо легче. Когда мы находимся в ситуации, что мы живем с человеком, с которым нам непросто или очень непросто, или очень-очень непросто, и когда у нас есть какие-то очень важные потребности, которые мы не получаем, когда у нас есть какие-то конфликты постоянные, которые возвращаются как по роковому кругу какому-то, оно все время бежит и бежит и бежит, когда у нас есть какие-то вещи, которые нам очень сильно мешают в характере супруга. Для схождения какие-то есть, может быть, идеологического порядка, да, скажем, на тему, скажем, религиозности тоже бывает, или вообще на любую тему может быть, да, о том, что главное в жизни, а что второстепенное. То от того, делаем ли мы этот выбор в пользу того, чтобы продолжать вкладывать в этот союз, продолжать пытаться строить близкие отношения с этим человеком или нет, очень зависит наше внутреннее ощущение. И очень зависит атмосфера в семье. И теперь легко сказать, конечно, когда все хорошо, понятно, что всегда легко сделать выбор, да, когда тяжелая ситуация, сделать его очень трудно. И когда начинаются разговоры, я могу себе это представить, потому что я работаю с большим количеством людей. Когда начинаются разговоры на тему, что этот человек тебе послан свыше для твоего блага, а человек реально очень сильно страдает, то обычно такие разговоры вызывают очень сильное раздражение, и мы можем это понять. Почему? Потому что как будто бы тебя насильно заставляют страдать дальше. Это же тебе послано, ты ничего сделать не можешь. И вот в этой ситуации я хотела бы обсудить несколько вопросов. Первый вопрос вообще о выборе. Выборе в принципе. И в иудаизме вообще о выборе в жизни, о разных вещей. А в частности, выборы в супруге, супруга. Да? Насколько здесь есть именно свобода нашего выбора? Или это действительно человек, вот там написано, да, за 40 дней до того, как создает, как появляется, создается, не появляется, Ецерата Влац, создается младенец, на самом деле это имеется в виду не за 40 дней до зачатия, а именно в момент зачатия, потому что Влад, вот это, гематрию этого слова 40, да, эмбрион как будто, и 40 это тот день, как бы врачи знают, что в это время у ребенка начинается сердцебиение. Это тот день, когда в тело ребенка вселяется душа. То есть, когда говорят 10, 40 дней до того, как создается младенец, имеется в виду именно момент зачатия. Выходит Бат-Коль, как бы голос с неба, и говорит: Бат, Плони или Плони, эта девушка будет вот этому человеку. Если мы это слышим, то нам кажется, то вот этого человека нам и послали. Вот с ним мы теперь и будем разбираться. Правильно? Это то, что кажется. Это нам послали. Нравится, не нравится. Вот, пожалуйста, давай с ним теперь и крутись. Теперь с другой стороны. Если мы, например, сравним процесс того, как мы получаем своих родителей или детей, и процесс того, как мы выбираем супруга, то мы увидим, что Всевышний это сделал по-разному. Ну, во-первых, известный момент такой, про который я уже говорила, что перед тем, как душа человека спускается в этот мир, то это вообще очень большая заслуга спуститься в этот мир, не каждому это дано, да, там в верхних мирах есть очень много душ, которые ждут возможности спуститься вниз, то всегда человеку показывают, как бы всю его жизнь прокручивают, говорят, это будет твои родители, это будет твой муж, это будут твои дети, это будет твоя профессия, ты будешь в жизни проходить такое-то, какие-то болезни, какие-то испытания, и душа должна на это согласиться. То есть там написано в молитве, которую мы говорим на Йом-Кипур, хата баят коль хай, и подписалась рука всего живущего. То есть о чем говорится, что без того, чтобы мы приняли то, что нам сказали, мы в этот мир спуститься не можем. Ну, после такого, так сказать, заявления, конечно, у нас еще более возникает вопрос, что в принципе, получается, никакого выбора у нас нету, правильно? Мы же подписали, вот теперь сами расхлебываем. Но давайте подумаем, в чем разница того, как мы попадаем к родителям, или как те или иные дети попадают к нам, и тем, как мы выбираем супруга, почему Всевышний сделал так, что родителей мы выбрать не можем. То есть мы не ходим по белу свету в поисках родителей. Да? Помните, как история про птенца, который выпал из гнезда, и он на английском такая книжка есть, и он ходит по всему миру и всех спрашивает: собака, ты будешь моей мамой, кошка, ты будешь моей мамой, трактор, ты будешь моей мамой. И да, каждого спрашивает, и вроде не подходит. Это же не та история. У нас нет такой возможности. Мы не выбираем родителей. Вот кого нам дали, с тем мы и живем. Теперь каких детей нам посылают? Даже при всех индустрии, как сказать, противозачаточной, которая существует сегодня, что, конечно, сегодня очень многие люди регулируют рождаемость, но при этом решить, какой именно ребенок у них родится, они не могут. Даже с того момента слышала, что души детей выбирают родителей. Я вам скажу, как души детей выбирают родителей. Перед тем, как ребенок спускается в этот мир, ему показывают все. Перед тем, как душа спускается в мир, показывает все. Поэтому души детей выбирают родителей. Это не совсем выбирают. Они смотрят и говорят, я хочу эту маму, эту папу. Всевышний подбирает это и спрашивает, ты готов пройти тот маршрут, который я тебе приготовил в жизни? Теперь весь этот маршрут для нашего блага. Но я опять-таки говорю, что это легко слушать тем, у которых жизнь на самом деле более-менее еще ничего, скажем так. Люди, которые сталкиваются с разными испытаниями, болезней, там, ухода самых близких людей, каких-то очень сильных неудач, им очень трудно вот это слышать, потому что оно им как будто как ножом по сердцу, да, какую-то безвыходность делает. Вот что я хочу сказать для того, чтобы люди вот эту безвыходность не чувствовали. Что это правда, что мы не всегда можем выбирать нашу жизнь, но мы всегда можем выбирать к ней отношения, но это тоже еще не до конца утешает, потому что это слышится, мы не можем выбирать свою жизнь, но можем выбирать свое отношение к ней. Да? Давайте смотреть в розовых очках на те сложности, которые у нас возникают в жизни. Давайте мы будем себе внутри говорить в сердце, это для твоего же блага, и ты от этого ты можешь вырасти. Но есть разные, как бы, у человека есть разный уровень. Есть уровень логический, на котором вот это все, что я сейчас сказала, можно воспринять. Есть уровень души, есть уровень чувств. И очень часто человек даже умом, что называется, понимает, но сердцем не принимает. Вот почему? Потому что как только есть какая-то вещь, которая нам кажется, что изменить мы не можем, то как бы нам ни объясняли, что это для нашего блага, и что уже все продумано, и это нам сделано для того, чтобы мы от этого выросли, все равно нам в душе, в сердце, многим людям, не всем, трудно это принять. Мы сейчас попробуем найти какой-то способ, чтобы мы не просто принимали пассивно то, что с нами происходит, а чтобы мы еще пытались максимально улучшить свою жизнь, насколько мы можем, в тех рамках, в которых мы находимся. Да, известная пословица, что рыба ищет где лучше, глубже, а человек где лучше. Это Всевышний так на самом деле тоже хочет. Всевышний хочет, чтобы мы были счастливы, чтобы нам было хорошо. Вот тут написано, да, такое два заявления, что если с одной стороны человек приходит в этот мир для того, чтобы быть счастливым. А с другой стороны, человек приходит в этот мир для того, чтобы работать над собой. И при этом он еще работает над собой, как правило, не тогда, когда все хорошо. Потому что когда все хорошо, нечего работать. А когда именно происходят всякие сложности, всякие неприятности, в этот момент он как раз работает над собой. И вот кажется, что эти два заявления, они противоречат один другому. Правильно? На самом деле, если мы понимаем, мы воспринимаем наше улучшение, наше движение вперед, наше умение получать больше душевных сил как удовольствие, то не будет противоречия вот в этих двух вещах. Теперь давайте все-таки вернемся к проблеме выбора и подумаем, почему Всевышний сделал так, что родителей и детей мы не выбираем. Даже если говорю, что мы предохраняемся, да, там кто-то, я, Барух Хашем, никогда не предохранялась, но я 9 детей, но кто-то, допустим, это делает, да, там ему рав разрешил, или он еще на том уровне, как бы религиозном, когда так он ощущает, да. Все равно, например, в тот момент, когда он захочет ребенка, совершенно не факт, что он его получит, вы знаете, да, что очень много людей жалели о том, что они не родили детей в свое время, а о том, что они их родили, очень редко кто жалел, да. То есть мы, во-первых, не всегда после того, как мы захотим, мы его сразу получим. Во-вторых, кого мы получим, мы тоже не можем выбирать. Какой у него будет характер, как он будет выглядеть внешне, какие у него будут способности, какие у него будут данные. Ничего этого мы знать не можем. Это все нам дает Всевышний не на выбор. Теперь почему? Потому что любовь в идеале, все у нас в жизни в идеале, между родителями и детьми это должна быть любовь безусловная. Мы не, когда у нас, ну, нормальные отношения с детьми, мы их любим не за то, что они талантливые, мы их любим не за то, что они красивые, успешные и приносят нам почет. Мы любим наших родителей не за то, что они нас кормят, поят и одевают, а в идеале это должна быть связь как бы крови. В идеале мы должны их любить, и они нас любят, потому что они наши родители, потому что мы, это наши дети. Вот так оно идет. Оно должно быть, это пример безусловной любви. Теперь, когда мы говорим про супругов, то нам очень сильно хочется, чтобы это тоже было. Но, к сожалению, люди, которые думают, что это будет так, их ждет всегда очень сильное разочарование, потому что любовь между мужем и женой первые не знаю сколько лет, у кого сколько, это никогда не может быть безусловный процесс. И те, кто думает, люби меня такой, как я есть, просто потому что я такая, потому что мама с папой мне так делали или не делали, что тоже может быть, они будут всегда очень сильно разочарованы. Этого не случается. Теперь то же самое мы можем применить по отношению к нашему супругу. Если он будет себя с вами вести или уже ведет, не дай бог, некрасиво, он невнимателен к нам достаточно, он ведет себя грубо, он не обеспечивает семью, он ведет себя безответственно, он не заботится о детях, ну, у каждого свой список, то я думаю, что на нашем отношении к нему это отразится. То, что мы готовы простить своим детям, это не то, что мы готовы простить своему супругу. И точно так же, как это в его сторону, точно так же это работает и в нашу сторону. И поэтому Всевышний для того, чтобы мы были готовы принять на себя вот эти сложности, чтобы у нас были душевные силы, чтобы справляться с теми сложностями, которые будут, он дал нам возможность выбирать. Потому что если бы мы бы думали, его нам дали, и что хочешь, то и делай, то нам было бы очень трудно мобилизовать свои душевные силы на то, чтобы справляться с теми сложностями, которые между нами возникают. Теперь, а сложности эти возникают неизбежно. Даже между родителями и детьми возникают сложности неизбежно. Но родители и дети, из-за того, что любовь безусловная, то они прощают один другому. Хотя тоже я вам скажу, что многие из нас несут очень сильные обиды как бы на родителей, наши дети, возможно, несут очень сильные обиды на нас и не прощают, несмотря на вот это условие, безусловно, любить. А с мужем, поскольку этот человек был изначально чужой, то это вообще гораздо более сильно работает. Поэтому, например, если ваши дети собираются жениться, никогда в жизни не заставляйте их силой, не, как бы не решайте за них этот вопрос. Не в сторону жениться и не в сторону не жениться. Хотя нас, как у родителей, срабатывает как бы родительский инстинкт. Мы волнуемся за него. Мы боимся, что он сейчас попадется в какую-то ситуацию неудачную, да, ошибется. Он же такой молодой. Или девочка, она такая романтичная. У меня она же ничего не понимает. Вы можете ее направить. Вы можете подчеркнуть какие-то моменты, которые важно проверить, или которые вы реально видите. Но вот это последнее решение, оно должно быть за человеком. Это очень-очень важно. Я училась очень большого раввина, которого звали Рав Симха Коэн. Есть на русском языке тоже перевод книжки «Еврейский дом». И вот он, я у него учила тоже вот эти консультации для шедухов, и он все время вот это подчеркивает, вот этот момент, что никогда нельзя давить на человека не в сторону жениться, не в сторону разводиться, не в сторону не жениться, что последнее слово обязательно должно быть за самим человеком. Почему? Для того, чтобы у него были душевные силы потом справляться с теми препятствиями, которые происходят на его пути. Когда человек думает, что ему это навязали, когда за него решили, когда ему бабушка сказала, когда ему дедушка посоветовал, мама нажала, папа запретил, ему всегда есть на кого перевалить ответственность. Он может всегда сказать: вы знаете, а я вообще не должен с ней так возиться и мучиться так, с этой женой. Мне же дедушка сказал на ней жениться. Понимаете, перевалили на кого-то ответственность. Поэтому для того, чтобы мы всегда в своей жизни должны брать за свою ответственность, за свою жизнь сами. Почему? Потому что когда мы перекладываем ответственность на кого-то другого, мы тем самым вверяем ключи от нашего счастья в руки другого человека. А это, как мы можем догадаться, вещь очень проблематичная. Потому что, помните, как говорил Остап Бендер? Спасение утопающих – это дело рук самих утопающих. Мы сами, если мы сами отвечаем за свое счастье, если мы сами несем в руках ключи от своей жизни, то тогда у нас есть гораздо больше возможностей влиять на свою жизнь. Вы знаете, жизнь – это очень дорогая вещь, это очень драгоценный подарок. Она не такая длинная, как нам кажется, и достаточно быстро проходит. И жалко, просто жалко каждый день, который проходит, и мы могли бы в нем быть счастливы, и мы этого не делаем. Вот и единственный вариант, когда мы можем это сделать, это вот просто взять эту ответственность в свои руки. Взять ответственность в свои руки. В том же самом мы можем сказать про нашу супружескую жизнь. Теперь, что, собственно говоря, вообще, как правило, людьми руководит, когда они хотят жениться или выходить замуж? Ребенок, когда приходит в этот мир, самая большая потребность, которая у него есть, это потребность в любви. Получить вот это вот ощущение своего «я», что его любят, что в нем нуждаются, что верят в его возможности. Это вещь очень-очень фундаментальная. Никакой человек, ни один на свете, без вот этого ощущения внутреннего «я достоин любви», «во мне нуждаются и верят в мои возможности, в мои способности». Не надо быть гением. Но в принципе, что я способен вообще достичь успеха, как, хоть какого-то, да, как-то себя в жизни проявить в какой-либо области. Люди жить не могут. Если мы видим с вами людей депрессивных, которые лежат в кровати и смотрят в одну точку, это люди, которые одна из этих трех вещей, они уверены, что ее нет. Они уверены, что она ее нет, и они хотят ее получить извне. Потому что что такое депрессивное состояние? Это когда человек, ему плохо в том состоянии, в котором он находится сейчас, и он уверен очень сильно в том, что это состояние изменить невозможно. Вот когда мы уверены, мы вообще человек в этой жизни делает что-либо только тогда, когда он думает, что в этом есть смысл. Если смысла нет, то человек ничего делать не будет. Поэтому для того, чтобы как-то вообще в жизни функционировать, человек должен быть уверен, что из этого что-то получится. Если вы вот очень часто родители задаются вопросом, что нам сделать для того, чтобы наши дети были счастливы, как нам вырастить счастливых детей? Счастливых детей вы должны вырастить таким образом. Вы должны внушить им уверенность в том, что они сами кузнецы своего счастья, в том, что они хозяева положения, и научить их две вещи. Это первое. И второе, научить их видеть хорошее, которое их окружает, ценить добро, которое им дают, видеть хорошие вещи, которые их окружают в жизни. Потому что мы с вами выбираем, что мы в этой жизни видим. Поэтому, когда я говорю, что мы с своим мужем женимся, каждый день выходим за него замуж, каждый день заново, несмотря на то, что мы уже 50 лет женаты, и у нас уже золотая свадьба, то это именно то, что я имею в виду. Потому что мы выбираем, на что обращать внимание, на чем концентрироваться. И не только с ним, вообще во всем. И на работе, и с детьми, и на здоровье на своем, на всем. Всегда человек, у него есть выбор, на чем концентрироваться. Нам иногда кажется, что не как такое может быть. Если человек, например, очень больной, да, и он лежит там, не знаю, парализованный или какой, то какой у него есть выбор? Понятно, что ему депрессия уже прописана, что называется. Ничего подобного, есть люди. Есть люди, мы читаем про них периодически, вот я живу в Бейтаре, религиозный город, там есть религиозная газета, рассказ периодически про всяких людей, которые очень часто, очень в молодом возрасте ушли в мир иной, причем посредством очень больших мучений. Что про них рассказывают? Не про всех, понятно, да, про некоторых. Что эти люди, они благодарили Всевышнего за каждый прожитый день, что они пытались его использовать. Например, вот недавно, ну, это уже тоже не очень недавно, несколько месяцев назад, умер очень великий рав литовский. Его звали рав Гершин Эндельштейн. Был очень крупный гдолядор. Он был рош ишива в ишиве, и он должен был каждый день там давать урок. Человек уже был в постели в совершенно непонятном состоянии, тяжелом. Но знаете, что он делал до последней минуты? Ему было уже под 100 лет, 90 с чем-то, по-моему, 97 или 8, много лет. И он уже был очень слабый, там, понятно, что в больнице просто так не кладут в Израиле. И что человек делал до последней минуты, до последнего своего вздоха? Он готовил урок для учеников своей ишивы. Человек продолжал жить надеждой, да? Что такое готовить урок? Даже если бы, например, сказали бы, он учил Тору, тоже хорошо, правда? Но учил Тору – это как бы для себя. Человек готовил урок. О чем это говорит? Это говорит, что человек все время был со взглядом куда? Вперед. Несмотря на ту ситуацию, в которой он находился. Да? Он выбрал жизнь. Он до самой своей последней минуты человек выбрал жизнь. А часто люди, которые бывают в депрессии, вы знаете, подростки, у которых все есть. Да, абсолютно здоровые, все нормально, понятно, что у всех у нас свои душевные силы, и у подростков, у которых все есть здоровье, могут быть всякие неприятности. Мы что-то спорим с этим? Понятно, что нет. Но в любом случае мы говорим о том, что у человека всегда есть выбор, что когда он находится в тяжелой ситуации, он может верить в то, что она пройдет, он может концентрироваться на том, хорошим, что да, есть, потому что в жизни никогда не бывает все плохо и все хорошо. Мы всегда с вами имеем наполовину наполненный стакан. И всегда у нас есть возможность концентрироваться на полной стороне стакана или на пустой. И если мы концентрируемся на полной, то настроение у нас всегда улучшится, и сил у нас всегда прибавится, и желание жизни у нас прибавится, и тогда у нас действительно будет возможность идти вперед и улучшать свою жизнь. Теперь, если мы сказали, что человек приходит в этот мир для того, чтобы ощутить вот это вот ощущение, что я любим, что во мне нуждаются, что я могу чего-то достигнуть. Это ощущение, когда ребенок маленький, ему дают родители. Но далеко не все родители могут это дать. Когда они дали это хорошо, то у ребенка потом этот внутренний голос начинает звучать внутри. Вообще внутренние голоса наших родителей, они у нас звучат до наших 120, не до них. Они могут быть уже давно в мире ином, они могут жить в другой стране. Но то, что они нам говорили, и хорошее, и плохое. Причем, к сожалению, плохое звучит дольше. Вообще, имейте в виду, что такова природа человека, что на критику мы... Ирина со мной согласна. Да, на критику мы реагируем всегда гораздо более остро. Вот если кто-то послушал мой один из уроков про банк эмоций, то имейте в виду, что если вы и по отношению к себе, мы же сами с собой тоже, тихо сам с собой я веду беседу, мы с собой тоже разговариваем, да, и то, что мы говорим близким, неважно, кто эти близкие, муж, родители, дети, соседи, подруги, братья, сестры, совершенно ученики в школе, да, неважно совершенно, кто эти люди, мы должны иметь в виду, что слово негативное звучит у человека в душе в 20 раз больше, дольше времени, чем слово приятное. Если мы хотим, чтобы у нас оставалось хорошее ощущение, у нас, у наших близких, то мы должны соблюдать вот эту пропорцию 1 к 20. То есть перед тем, как мы говорим себе или другим что-то не очень приятное, мы должны сказать 20 хороших вещей. Тоже, кстати, скажу вам очень-очень важный совет, на который обратите внимание. Например, родители сходили на... или муж, или жена сходили на урок по улучшению чего-нибудь. Неважно чего там, отношения с детьми, отношениями с супругами. И им там рассказали. Хвалите. Ну, у нас русский менталитет, он вообще такой критичный по природе, да. Послушайте, вот махма на иврите, это как хима, как масло. Вот маслом душу мажем, да. Вот ходите и слушайте. И запоминайте, что вот когда мы говорим комплименты, это поднимает, скажем, ребенку самооценку, это поднимает мужу желание делать что-либо для нас, это улучшает отношения в доме. Ну, умная мама или там жена, или муж, там, не знаю, прониклись и решили взять себя в руки и начать усовершенствоваться. Каким образом они делают комплимент? Знаете, каким? Вот берут свою девочку и говорят, как ты хорошо убрала комнату и пыль вытерла, да, хотят хозяюшку вырастить. И объяснили, что вот ты хочешь, чтобы твой ребенок вырос хозяюшкой, давай, давай, вот ты то все хорошее, приди, обращай внимание, да, как чукча, что вижу, о том пою. Зайдем в комнату и все хорошее, что есть, сказать и похвалить, а потом в конце уже может сказать, ну вот еще что-либо тут еще доделать. Значит, мама, вдохновленная уроком, заходит в комнату, с мужем то же самое, да? И, значит, как чукча, значит, смотрит, о чем бы ей спеть. И она, значит, сразу, ой, какая ты у нас, Сарочка, замечательная, полы протерла, пыль вытерла, игрушки собрала, портфель собрала, как замечательно. Вот, но... Если бы ты еще и это сделала, вы понимаете, что после того, как мы сказали слово «но», то все, что Сарочка уже слышит, только вот это «но». Но даже если, ну, если бы ты еще это сделала, это еще ничего, потому что это еще хотя бы какой-то позитив, да, можешь. Ну, например, но, а вот если мы скажем конкретно, но почему в этом углу набросано, да, то есть не, если бы ты еще в углу убрала, это еще как-то, а вот есть, ну почему в этом углу такая пыль, но почему здесь так набросано, то ребенок уже забыл все 20 вещей, которые вы сказали, они исчезли, осталось только 21-е, которое вы сказали, но почему тут так и сяк. Да? То же самое с мужем работает. Значит, в любом случае... После того, как родители очень старались нас растить, у нас были, делали все для нас самое лучшее в том исполнении, на которое они были способны. Еще учитывайте Советский Союз, как вот Ирина сказала, да, это определенный менталитет, что там, в принципе, не очень принято было хвалить. Там для того, чтобы люди усовершенствовались, как правило, предпочитали их ругать и думали, что с помощью этого человек осознает все свои проблемы и их тут же решит, да. Вот. Поэтому, то есть, это как бы было еще более проблематично. Выросли мы, и у нас эти наши голоса продолжают звучать внутри. У кого-то звучит, как мама тебя любит, какая ты у меня замечательная, какая ты хозяюшка. Да, на чем воспитывались, такими стали, 100% вы говорите, да. А у кого-то звучит внутри, из тебя ничего не выйдет, у тебя две левые руки, все у тебя из рук валится, и почему ты такой бестолковый, и почему ты такой несобранный. И у него, он сам себе не может вот эту подпитку дать, понимаете? Мы ожидаем от мужа, чтобы он нам дал ту любовь, которая бы нас заполнила, он заполнил бы нам все вот эти вот пустоты, которые у нас есть в душе. На тему неуверенности по всем вопросам, на тему недолюбленности по всем вопросам. А взрослый человек уже не может нам это дать, потому что наши родители, как мы говорили, любовь их была безусловная. А взрослый человек, муж, он нас любит условно. Условная любовь никогда не будет в том проценте, в той силе, в которой происходит любовь безусловная. Поэтому, если мы хотим быть счастливыми, мы не должны ждать милости от природы, мы должны научиться наполнять себя самим. А каким образом это делать, если у меня в голове постоянно звучит, почему ты такая бестолковая, нерадивая, ленивая, несобранная и безответственная, еще что-нибудь. Я все время это слышу, у тебя все равно ничего не выйдет, почему ты вечно под всех подделываешься, у тебя нет своего голоса, или наоборот, почему ты никогда никого не слушаешь, такая эгоистичная. У всех свои голоса, да? Вы поймите, мы, когда чужой человек там говорит какие-то вещи, с которыми мы не согласны, мы хотя бы можем возразить, поспорить, мы можем закрыть уши и не слушать. Когда мы говорим те же самые вещи себе сами, то с самим собой поспорить невозможно. Мы слышим это и принимаем, у нас спора нет, поэтому в самокритике есть гораздо больше яда, чем в критике извне. Мы должны работать над своими этими внутренними голосами. Теперь, если мы думаемся, кого мы выбирали, вообще вот выбор супруга, есть очень часто люди говорят, ошибки молодости, что вы хотите? Мне было 18 лет, мне было не очень хорошо в родительском доме. Я хотела просто выйти замуж, хотела просто уйти из дома. И это было как бы найти какого-то близкого человека. И это была такая возможность как бы решить эту проблему. Ну, во-первых, что мы уже сделали, это уже мы оставим на месте. Если сейчас мы знаем про наших детей, близких родственников, знакомых и друзей, что они собираются искать себе спутника жизни именно потому, что они хотят откуда-то убежать, то знайте, что это самый неблагоприятный момент для поиска супруга. Потому что помните, да, как в этом, по-моему, это был Райкин или Жванецкий, я не помню, кто-то был из юмористов, я уже просто 30 лет там не живу, да, что говорили, помню, бежали, не помню куда. Вот это из этой серии, когда мы находимся, должны, по идее, сделать самый серьезный выбор в нашей жизни, а мы на самом деле, вместо того, чтобы делать выбор, мы просто убегаем. Когда человек бежит, он помнит, откуда он бежал, но он не смотрит, куда он бежит. Бег – это не самое правильное состояние для выбора. Вспомните, когда вы куда-то бежите, вы вообще в состоянии что-то сообразить? Вы ничего не в состоянии сообразить. В этой ситуации любой вариант – это вариант. А? Но теперь, если мы уже в этом варианте оказались, это не значит, что мы должны теперь что-то менять, я имею в виду, с другим человеком, потому что, возможно, можно с этим вариантом что-то еще сделать более хорошее самим нам, оставаясь с тем же человеком. Да? Но других вообще, если есть какие-то люди, которых вы можете остановить, чтобы они в этот момент этого не делали, помните, что никогда, иногда думают, что, знаете, у ребенка есть проблемы, такая она неуверенная, вся такая нерадивая, такая несобранная, или мальчик такой весь безответственный. Вот он женится, его жена человеком сделает, да, у него все его проблемы решатся. Вот такой неуверенный подросток, давайте-ка мы его женим быстренько, и сразу все проблемы решатся. Значит, свадьба еще никому проблем не решила. Она может сделать только новые, старые она не решает. Не решают. Поэтому никогда не надо жениться и выходить замуж для того, чтобы решить свои проблемы. Сначала решите, а потом женитесь, да? Если это возможно. Но при этом все равно, кого мы выбираем? Мы даже если мы вот религиозные люди, да, у меня уже, слава богу, четверо детей женатых, у меня уже 7 внуков. Понятно, что выбирали, проверяли, да, там у нас шедух. Вот как Рабанит Рика рассказывала, да, сейчас у нас все дети, естественно, женились по шедуху и все, и проверяли. Сколько бы ты ни проверял, все равно все проверить ты не можешь. И в результате ты можешь проверить все, а ребенок придет на встречу и скажет, мама, это не мое. Значит, получается, что даже если формальные данные, они вроде бы очень сильно совпадают, потом может оказаться, что впечатление у человека будет совершенно другое. А бывает, что формальные проверили даже не слишком хорошо или вообще не проверяли. И формальные данные даже вызывали какие-то, может быть, сомнения. Но ребенок пришел, да, ребенок там 20 с чем-то лет, пришел на встречу и влюбился. Бывает. Теперь мы выбираем себе партнера в любом случае подсознательно. Те, кто вот из нас выходили замуж по шедуху. Я выходила замуж по шедуху. Я встречалась с моим мужем один день. Была очень романтическая история. Вот, да. И те, кто не по шедуху, да, но в любом случае, и очень часто ты смотришь на человека, у тебя есть такое ощущение, это мое. Даже это не всегда, что это 100% хорошо. Даже не то, что мы не видим в нем никаких недостатков. Просто у человека вдруг срабатывает вот такое вот чувство подсознательно, это мое. И когда начинают встречаться, есть такое ощущение, вот я смотрю по моей молодежи, да, у них не так уж много встреч было. Но уже, допустим, когда они помолвились или до, что они приходят, они говорят. У меня такое чувство, что я его как будто бы знаю давно уже, а ведь я его первый раз вижу. Как такое может быть? А первый, второй, третий, мало, мало раз. Почему? Потому что подсознательно мы, как правило, ищем людей, которые похожи на, не обязательно должны быть родители, на людей, которые были для нас значительными в детстве. Теперь, например, вот сейчас ко мне, у меня была на консультации там на личностная женщина, она мне, например, рассказала, что ее мама с папой, папа там был такой, знаете, типа подкаблучника, мама все решала, да. Но мама, она очень сильно, она и детей забивала, дети тоже в результате получились подкаблучники, и девочки, и мальчики, да. Но мама, она все время жаловалась на тему, что она одна в этой жизни, и что не на кого ей опереться, вот все время у нее такая была жалоба. И тот человек, которого реально дети уважали, это был дедушка, отец мамы, который был такой, знаете, мужественный, ответственный, такой сильный, громкий, и он все решал. Кого искали ее дочки, у нее несколько дочек, все искали вот такого вот сильного мужа. Не обязательно должен быть давка папа, нет, не написано. Это может быть также и дедушка, это может быть отчим, это может быть дядя, это может быть те, кто выросли без отца и без вообще мужчины, я не знаю, учитель физкультуры в школе. Человек, который произвел на нас какое-то такое сильное влияние, впечатление, обычно в детском возрасте, и он у нас запал. Знаете, как вот люди говорят иногда, что у нас есть какой-то образ, на ком мы хотим жениться. Что самое интересное, что, как правило, они женятся на ком-то другом, а не на том образе, на который они на себе нарисовали. Почему? Потому что, на самом деле, образ, который у нас есть внутри, он другой. Теперь, если мы думаем, что человека, которого мы выбираем, он содержит в себе только положительные качества того, той модели. Причем эта модель, она обычно носит собирательный характер. То есть там есть что-то от мамы, что-то от папы, что-то от дедушки, что-то от бабушки, что-то еще от кого-то. Да? От людей разные качества, которые как бы были для нас важными на протяжении как бы формирования нашей личности. Если мы думаем, что эти качества, которые мы получаем, это мы ориентировались только на положительные, то мы должны иметь в виду, что на положительные мы ориентировались как бы головой. Как вот точно так же, как я вам сказала, что мы воспринимаем идеи на самом деле не головой, а сердцем. Да? То есть, например, если ко мне придет человек на консультацию, я ему буду говорить, очень важно уважать себя, и ты сделан по образу подобию Всевышнего, и в тебе есть очень много положительных моментов, а внутри у него звучат голоса его бабушки, которые ему говорят, ты полный ничтожество, из тебя ничего не выйдет, то сколько бы я ни говорила вот эти все свои слова, которые очень мудрые и правильные, к сожалению, без того, что мы проработали вот эмоциональный вот этот пласт подсознательный, в котором звучат голоса. И как мы помним, что отрицательные голоса, они всегда в 20 раз громче положительных. И поэтому, сколько бы я ни говорила, ты сделал по образу подобию Всевышнего, у тебя очень большой потенциал, я это вижу, не знаю, по радужной оболочке глаз, я это читаю по твоим рукам, это чувствуется по твоим чертам лица, не знаю, что бы я сказала, я вижу это по твоему поведению, я слышала это по отзывам твоих, не знаю, одноклассников из школы. Это совершенно никакого значения не имеет все то время, пока у человека внутри, на подсознательном уровне, на эмоциональном, звучат совершенно другие песни. То, что звучит внутри подсознательно, будет играть гораздо громче, чем все комплименты, которые я вылью ему на голову как бы сознательно. То есть, если у человека реально очень сильная низкая самооценка и какие-то отрицательный такой заряд внутри, я думаю, что мне надо будет лить несколько дней, а может быть месяцев, непрерывно комплименты для того, чтобы это пересилило. Татьяна задает вопрос, я сразу, как же убрать негативные песни? Негативные песни, смотрите, нужно, есть несколько техник, которые с этим работают. Одна из техник, которая работает, это техника когнитивной терапии, CBT называется на английском, да, что там люди работают с автоматическими мыслями. Как правило, это делают специалисты, Но что положительного в когнитивной терапии, это то, что она не безгранична. То есть, если, например, ну как безгранична, я имею в виду с точки зрения времени и денег. Спеть другие песни, Ирина нам советует. Да, конечно, безусловно, надо научиться. Вот то, что именно делает CBT, теперь CBT, я что могу вам посоветовать? Мы тоже помним, что человек, когда он сидит в яме, тоже как-то я говорила на каком-то уроке, уже столько уроков дала, что я, по-моему, уже много чего сказала, как бы то там, то тут, да, когда человек сидит в яме, и он хочет оттуда вылезти, то иногда этому может удастся, без посторонней помощи, а иногда нет. От чего это зависит? От глубины ямы. От глубины ямы и от каких-то подручных средств, которые в этой яме находятся. Например, если там есть веревочная лестница, то, может, и поможет, да? Может, там можно, если ее нет еще, то можно какие-то крюки там, что-то зацепить, что-то. Если у него есть что-то подручное в этой яме, и яма не очень глубокая, то, возможно, человек сможет вылезти из нее сам. Если там ничего в этой яме нет, и яма ужасно глубокая, то и совсем желанием и пониманием человека, что он очень сильно меня туда посадили или посеяли. Да, для великих дел. Нас всех для великих дел туда посадили. Мы все в этом мире для великих дел. Знаете, продвинуть нашу душу – это самое великое дело, которое может быть вообще. Продвинуть нашу душу, приблизиться к Всевышнему, ощутить радость жизни, научиться давать эту радость другим – это уже достаточно. Проблема заключается в том, что ощутить радость жизни и научиться давать любовь другим, сидя в яме, очень трудно, понимаете? Я бы сказала, не слышно оттуда голосов. И быстро устаешь кричать. Поэтому есть люди, которые находятся действительно уже очень глубоко в этом во всем, и, возможно, они сами вылезти не смогут. Работать с отрицательными мыслями, я знаю, на иврите, например, есть книжки, смотрите, на русском я умею читать, конечно, на русском, я в 19 лет оттуда уехала, но я уже очень много лет на русском как бы не читаю. Я читаю в основном на иврите, поэтому я знаю ивритские книжки, и в России не живу, поэтому я не могу точно сказать. Но я, при наличии интернета сегодня, я думаю, что можно найти литературу хорошую по всяким тренингам, которые мы сделать сможем сами себе. Да, вот на иврите, кто читает, те, кто в Израиле живут, книжка «Бухрим ле аргиш тов». То есть мы выбираем чувствовать себя хорошо. Это книжка CBT для того, чтобы человек работал с этим сам. Я думаю, что НЛП есть тоже такое, лингвистическая вот эта вот терапия, да, тоже очень хорошая вещь, когда человек тоже работает как бы с какими-то шаблонами, которые у него есть в голове, есть специальный тренинг, я думаю, что НЛП есть, даже бесплатно можно найти в Ютубе. Главное желание, понимаете, как только человек появляется желание, помните, но ну, было бы желание, придут к тебе и знания, вот это вот 100% так работает. Если человек чувствует, что эти голоса, которые у него звучат внутри, они отравляют ему жизнь, реально. И они не дают ему возможность продвигаться вперед. Они портят ему настроение, они забирают у него жизненную энергию силы. И у него уже не остается сил на то, чтобы радоваться жизни и радовать других, и продвигаться в чем угодно. Продвигаться можно всегда. И в 80 лет можно продвигаться. Вот вообще в нашем мире нет статического состояния. Мы не можем находиться на одном месте. Мы либо всегда либо катимся с горы, либо идем вверх. Идти вверх всегда тяжелее, чем катиться с горы. Это же мы помним, правда? Поэтому, ну, если у нас есть понятие о том, что мы хотим, чтобы нам было хорошо, теперь, когда мы катимся с горы, у нас ощущение потом, когда мы уже скатились, нам уже очень трудно начать подниматься вверх снова. И в этот момент, когда мы уже находимся внизу, под горой, нам очень плохо, как правило. И вот какие-то депрессивные моменты, они вот тогда и происходят. А если мы идем вперед, то когда мы идем вперед, депрессии не бывает. Почему? Потому что депрессия – это когда человек уверен, что его усилия не приведут ни к чему, как я только что сказала. Если человек знает, что любое усилие всегда к чему-то приведет, вот на какой-то процент, может быть, не 100% решит проблему, но хотя бы у него есть вот это вот осознание того, что проблему можно решить, что в любой ситуации нам надо стараться найти какой-то выход. Если мы сидим в яме, у нас уже нет сил физических и душевных на то, чтобы из нее вылезти, значит, надо искать людей, которые нам помогут из нее вылезти. С помощью книг, с помощью психолога, с помощью терапевта, с помощью каких-то групп поддержки. Вы знаете, в Израиле, например, и очень модно, и я думаю, что это очень большая вещь, что люди, которые находятся в ситуации, когда им нужно с чем-то справляться на протяжении всей жизни, скажем, или какой-то части жизни, скажем, большой, чем-то очень травматичным, тяжелым, например, родители, у которых дети как бы имеют какую-то серьезную дефектологическую проблему, там, умственную, физическую, инвалиды, да, им тяжело, каждый день заново им тяжело. Люди, которые, вот, например, находятся в браке в каком-то тяжелом, люди, которые там, не дай бог, болели онкологией или болеют онкологией или какими-либо другими болезнями, которые не дают им возможность как бы функционировать нормально. Этим людям реально очень тяжело. И что придумали в Израиле? Например, я думаю, что в других странах это тоже есть. Есть такая вещь, которая называется группа поддержки. Когда ты приходишь, даже если это инвалиды, может, они прийти не могут, потому что вообще по Zoom это делают. Когда люди находятся в группе, и они знают, и видят еще других людей, которые справляются с этими же проблемами или не справляются, мучаются так же, и эти люди начинают обмениваться опытом, и эти люди начинают поддерживать один другого, говорят, я тебя понимаю, потому что у меня то же самое есть, я сделал так-то и так-то, то эта вещь, она как бы абсолютно неоценимая для этих людей, для того, чтобы они начали видеть свет в конце туннеля, для того, чтобы им дали как будто бы какое-то направление, дорогу, чтобы дойти вперед, несмотря на те проблемы, которые есть. Теперь, когда мы оказываемся с мужем, то сначала вроде бы все хорошо, потому что нас привлекли те положительные моменты, которые были в людях, которые были для нас существенными на протяжении жизни. Да? И мы, и как, так же, как эти люди, они навалили нам какие-то важные моменты для нас. Кто что? Кто-то любовь, кто-то поддержку, кто-то ощущение уверенности, да, там, скажем, дедушка, который был очень ответственный, он там приносил подарки, он и баловал. Да? Вот мы это увидели тоже, например, своего мужа, например. Да? И вот мы получаем от него это. Теперь не забывайте, что человек, он же многогранный. Вот то, что положительное, мы увидели это мозгами, мы поняли это как бы интеллектуально. А вот то, что отрицательное, мы почувствовали на подсознательном уровне. И эти отрицательные моменты, они нас тоже притянули. Как отрицательные моменты могут притянуть? Потому что, как мы помним, что отрицательные вещи, они оказывают на нас 20 раз больше влияния, чем положительные. И они находятся где? На подсознательном уровне. То есть человек даже не отдает себе в этом отчета. Но всякая динамика, которая у него была дома, он к ней привык. Она, может быть, ему не нравилась, он, может быть, от нее страдал, он всю жизнь хотел, или она, построить совершенно другую семью. Но эта динамика, она, это то, к чему он привык. Вот у меня сейчас есть одна семейная пара, вот я вам расскажу ситуацию, да. Значит, молодой человек, он родился у своей мамы, когда ей уже было больше 40. Поздний брак, значит, единственный сын, ну, долгожданный. Как понятно, мама его любила и очень сильно. Но не только любила, а еще и душила, так сказать, в любовных объятиях, как это часто бывает. Никуда его не отпускала. Ребенок был такой достаточно самостоятельный. Мама, значит, например, хотела его... И он все время пытался из этой, вот этой опеки медвежьей как-то вырваться, потому что это мужчина, так сказать, будущий, ему это не нравится. Знаете, есть такие мальчики, которые бы так бы в этом бы во всем и остались бы, и как бы даже бы не сопротивлялись, потому что бы потеряли надежду на то, что можно что-то в этой ситуации изменить. А есть люди, которые более, как бы Всевышний дал им более сильный характер, и они не собираются в этих медвежьих объятиях всю жизнь сидеть. Этот ребенок, он старался как бы избавиться от этой материнской опеки всеми возможными способами, которые у ребенка есть в арсенале. Но поскольку у маленького ребенка много способов нету, то, например, тот способ, который он выбрал, он, когда она хотела его накормить там усиленно, знаете, по советской диете, там манной кашей и всем остальным, то он бегал по всему двору, а бабушка, а мама, значит, это радостная, она с ложкой за ним. И по дороге, значит, всех соседей манной кашей тоже покормить, а ребенок сбегал. Теперь что у него, какая травма у этого мальчика, да, когда он женится? Он не терпит, чтобы над ним оказывали какое-то насилие и контроль. Он просто это не может. Он не может, чтобы ему заставляли что-то есть. Ну, скажу, дорогой, ну, поешь супчик. Я же специально тебе его сварил. Знаете, как мы старались готовить? Хочешь, чтобы человек поел, правда? Ну, пока горяченький, поешь. Что сразу нашему мальчику это, как сказать, напоминает? Бег с препятствия его родной мамы с ложкой по двору. Он не согласен на это, с одной стороны. А с другой стороны, как, в чем в его голове детской выражалась мамина любовь? В том, что мама за ним бегает, а он от нее убегает. Это была та динамика, которую он знал. Теперь, когда он стал выбирать себе жену, то он очень сильно боялся выбрать женщину, которая будет к нему излишне эмоционально привязана. Он очень сильно боялся этого, правильно? И он сразу решил, я себе человека, который будет у меня виснуть на шее, не возьму, правда? Он же с таким, понимаете, трудом от мамы отделался. Сейчас он новую себе повесит. Значит, он изначально искал себе девушку независимую, которая, у нее есть свои интересы, ей есть чем заниматься. У него мама была домохозяйка, знаете, еще в довершение ко всем проблемам. Сидела дома 24 часа в сутки, и вся ее жизнь была сосредоточена на нем. То есть там был полный контроль, там невозможно было ни вздохнуть, ни продохнуть. Там постоянно было, ты должен мне позвонить, ты должен меня предупредить, а куда ты идешь, а куда ты придешь. Да, вот такой вот опека там до очень позднего возраста, пока он уже не вырвался оттуда и не сбежал. Значит, когда он искал себе супругу, то для него было очень важным проверить, что девушка самостоятельная, что она не будет веснуть у него на шее. И он как бы сразу, и он нашел ее. Девушка действительно была самостоятельная, там, карьерой занята, работает, все хорошо. Казалось бы, ну замечательно, правда? Как говорят на иврите, анвиа гефин банвиа гефин, да, как виноградные грозди сплелись один с другим. Замечательная пара. Никто на шее у тебя, молодой человек, не виснет. Никто от тебя ничего не хочет. Девушка занята собой, все нормально. Теперь спрашивается, а почему эта пара оказалась у меня на консультации? Да еще во варианте того, что они собираются в Рабанут идти. Как такое может быть? Ну, что оказалось? Оказалось, что есть проблема. Во-первых, у него гипертрофированный страх того, что его будут контролировать. И даже та независимая девушка, которая не собиралась этого делать, любая вещь, которую она высказывает, ну просто, знаете, ну надо знать, например, когда ты придешь или куда ты идешь, ну какие-то совершенно, да, банальные вещи, или приди там, например, в таком-то часу, или ты не мог бы сделать то, он из-за того, что у него на этом месте рана, воспринимает как нажим, так контроль. И его реакция эмоциональная, она гораздо более сильная, чем это предполагается. И, конечно же, девушка обижается, потому что она думает, что почему, с чего вообще это взялось. Но это еще не самое главное. Проблема заключается в том, я вам сказала, что девушка карьера, значит, еду она не всегда успевает сварить. А как вы помните, одним из проявлений любви по отношению к нашему герою, это была еда. И это была, как сказать, больная тема. Значит, с одной стороны, сварить суп, поставить перед ним, сказать, ну, скорее кушай, да, котлетки остывают, суп уже дымится, ну, да, давай, остынет сейчас, да. Это, с одной стороны, человек специально не придет, потому что на него жмут. А с другой стороны, когда он придет домой, а там его ничего не ждет, кроме суррогатов, да, то он это воспринимает как что? Что жена его не любит. И он не в состоянии как будто бы понять, что на самом деле она его очень сильно любит, но у нее маленькие дети, у нее целая, я не знаю, ставка работы, да, полная смена. Она не успевает. Она не успевает, он как бы, может, ты сам приготовишь, но это вообще ни в какие ворота уже не идут. У него есть ощущение, моя жена меня не любит, она о мне не заботится. Плюс к тому, что он еще вырос таким вот единственным сыном, а у этих людей очень часто у них сконцентрированность полностью на себе. То есть его не воспитали, что он должен давать тоже кому-то еще. Не умеет. Самое главное, это еще не это. Из-за чего, как бы, самый большой конфликт? Что она за ним не бегает, правильно? А какая динамика на самом деле, к какой динамике он привык? Он привык к динамике, что за ним бегут, а он убегает. И какая проблема у этой девушки, что она женщина, там они же несколько лет женаты, с ребенком, с детьми. что она за ним не бежит. Если она за ним не бежит, то а что же нам делать вместе? Динамика-то незнакомая. Этот человек научился делать так, чтобы она за ним бежала. Каким образом он мог это сделать, когда девушка очень независима и занята? Очень просто. Он стал молчать. Например, вдруг любая вещь какая-то происходит, человек замыкается в себе и молчит. Что тогда девушка начинает делать? Ну, скажи мне, пожалуйста, ну, в чем причина? Ну, я хочу узнать. Ну, объясни мне. Может, я тебя чем-то обидела? Ну, извини меня, пожалуйста, что сейчас? А он что делает? С упорством достойного лучшего применения, не реагирует. Что этим таким способом этот человек делает? Он делает ту динамику, которую он привык, без того, чтобы вторая сторона вообще этого хотела. Теперь я рассказала такой достаточно крайний случай, да, и при этом мы еще заострили проблему именно на молодом человеке. Да? Мы про девушку, про ее мечты, про то, как она выросла и что она хотела. Мы вообще не говорили, а мы сейчас можем еще и про это поговорить, да? Но мы можем выучить отсюда несколько вещей. Первая вещь, что даже если мы сознательно выбирали что-то, что нам было явно понятно, мы не хотим, мы забыли, что достоинства и недостатки – это две стороны одной и той же монеты. Вот как говорят, наши недостатки – это продолжение наших достоинств, это 100% так. Что любое качество, в котором есть что-то положительное для нас, всегда будет также что-то отрицательное для нас. Мы хотим какой-то получить собирательный образ, в котором положительное будет что-то одно, а отрицательного не будет. Но так не бывает, понимаете? Человек сдержанный, хладнокровный. С одной стороны, есть очень большой плюс, что он не теряет самообладание в критических ситуациях. Правда, это очень большой плюс. Особенно, если мы росли с истеричными родителями. Но у него есть какой минус? Что он не в состоянии сопереживать и не в состоянии понять чувства другого. И это может нам очень сильно мешать. И это одно и то же качество, оно просто поворачивается как будто бы разными сторонами медали. Вот точно так же происходит практически с любым качеством у человека, которое происходит. Он хотел девушку, которая не будет висеть у него на шее. Отлично, она не висит. Но что, какая проблема? Что той динамики, которую он хотел бы, да, то ощущение, что она о нем заботится. У маминого поведения было две стороны медали. Там была опека, забота, и там был контроль. Что наш молодой человек хотел? Он хотел получить заботу, но он не хотел получить контроль. Но так не бывает, понимаете? У нас всегда одно и то же качество, оно оборачивается к нам разными сторонами медали. И то, что я сейчас сказала, вот это замечание, давайте мы с вами проанализируем те вещи, которые нам мешают в нашем супруге. И мы поймем, что мы, когда выбирали его, то как раз эта вещь, она нас и привлекала очень часто. Именно ее мы и хотели. Потому что, например, нам в доме родителей этого очень сильно не хватало. Ее мы хотели, и именно от этого мы страдаем. Как такая вещь может получиться? Она получается именно так, что одно и то же качество, оно оборачивается к нам разными сторонами медали. И нужно вот эту вот вещь иметь в виду. Теперь что мы из сегодняшнего урока можем уже вынести? Вынести можем несколько вещей. Первое, что очень важно в жизни быть уверенным в том, что у меня есть свобода выбора. Всегда. Никогда не перевешивать эту ответственность на кого-то другого, включая Кадош Баруху. Мы этого человека выбирали. Седер? Мы его выбрали. Почему это так важно? Несмотря на то, что наша рука подписала. Да, оставьте меня в покое, не оставляйте меня одного. Вот точно, да. Человеку раздвоение личности бывает, 100% так. Да? То есть, с одной стороны, первое, что мы должны помнить, что мы этого человека выбрали, и у нас есть эта ответственность, мы ее на себя взяли. Второе, что у нас есть возможность выбирать его каждый день заново, каждый день смотреть на него другими глазами. То, что мы думали про него вчера, это не факт, что мы будем думать про него сегодня. Помнить о том, что чем мы более сами уверены в себе и наполнены, тем меньше ожиданий на то, чтобы он нас наполнил, он это и не должен делать, поймите. Это не то, что оставь его в покое. Нет. Просто человек, конечно, нам нужно от него любовь и внимание, но не в той степени, в которой оно нужно людям, у которых есть раны в душе. Человек взрослый не может нас наполнить. Если мы поймем, что часть претензий, которые мы испытываем, да, это потому, что у нас внутри нет внутренней наполненности, и эту внутреннюю наполненность мы не должны ожидать. получить ни от кого извне, включая психолога, даже от него мы не должны ее ожидать. Знаете, есть такие люди, которые ходят к психологу всю жизнь. Почему? К одному и тому же. Почему? Потому что этот человек, он, знаете, как бывает наркозависимость, да, посадили на иглу. Так его посадили на психолога. Этот человек, он постоянно его наполняет. Это неправильная ситуация. Задача специалиста научить вас наполняться самому. Если он это делает за вас, вы попадаете как в наркотическую зависимость от этого человека. И это неправильно. Значит, если мы поймем, что задача наполнения с момента, когда мы уже взрослые, она находится в наших руках, то я думаю, что мы начнем более снисходительно относиться к тому, что муж нам чего-то не дает. И всегда помнить о том, что у нас всегда есть выбор, как оценивать ситуацию, как смотреть на более на положительные моменты и увеличивать их. А это нужно делать не для того, чтобы сделать хорошо другому. Это надо сделать для того, чтобы сделать хорошо себе. Потому что те, кто страдает в результате от всего, что происходит, это мы, это не другие люди. От всех этих разборок тот, кто страдает, это мы. А кто должен, как спасение утопающих дело самих утопающих, значит, тот, кто должен заботиться на самом деле о своем благополучии, о своем хорошем состоянии, это мы с вами. Я всем желаю, чтобы у нас с вами хватило достаточно мудрости и душевных сил посмотреть на свою жизнь немножко свысока, понять, что все возможности перед нами открыты, и у нас есть свобода выбора во всех областях, и воспользоваться ей, и сделать все, что для того, чтобы наша жизнь стала улучшаться.